Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с урожая картофеля, который оказался плохим в России. И в итоге решено закупать больше картофеля в странах СНГ. И это дешевле, чем везти из Пакистана или из Египта. Российским компаниям могут разрешить регистрироваться в офшорах на острове Русском и Октябрьском. Будем говорить о том, а многие ли, в принципе, пользуются российскими офшорами, и в чем отличие российских офшоров от привычных нам иностранных в виде Виргинских островов и так далее. США попросили страны Азии высвободить стратегические резервы нефти. Тема очень интересная, потому что намечается такая экономическая битва очередная со стороны Соединенных Штатов Америки, но на этот раз цель — это ОПЕК+, потому что мы знаем, что ОПЕК+, отказалась следовать требованиям, просьбам, настоятелям Соединенных Штатов Америки, которые в ОПЕК+, не входят, а именно наращивать добычу, дабы цены на нефть упали. Вот. И наращивание добычи произошло ровно настолько, насколько хотела ОПЕК+, а не насколько хотели Соединенные Штаты Америки. И в конце поговорим о том, что в Госдуму внесли поправки к закону о СМИ и на агентах. В «Умных парнях» сегодня у нас Александр Камкин, известный германист. Говорить будем о Германии, о призывах Польши к Германии по российскому газу, об уходе Меркель, о взаимоотношениях США с Европейским Союзом, о разговоре Лукашенко и Меркель по поводу беженцев. Так что подключайтесь, пожалуйста, стрим будет работать. Сейчас сообщение с пометкой «Срочно», которое приходит на ленты. Минобороны Беларуси заявила, что фиксирует рост интенсивности полетов авиации стран НАТО вдоль границы республики, в том числе в небе Украины. Власти Ирака подготовили еще один самолет для перевозки граждан из Минска. Это консул в Российской Федерации заявил, и Жириновский готов попрощаться с Рашкиным, не понимает, зачем тот убил лося. О движении в городе.
В движении.
Так, Яндекс нам показывает, сейчас даже скажу, сколько Яндекс, 5 баллов показывает Яндекс, движение в городе довольно напряженное, 7373948, где едете вы, рассказывайте, пожалуйста, о движении, от Щелковского шоссе тормозит МКАД, сюда к Дзержинке ближе, по внутренней стороне на юге затруднение на юге МКАД из-за того, что там дорожные работы, в районе Заречья дорожно-транспортное происшествие, поэтому около Минки вам придется тоже постоять по внутренней стороне, пробка от платной линии Ленинградки по внутренней стороне, сюда ближе к Осташковскому шоссе, третье транспортное кольцо. Вы знаете, на удивление, единственный участок, который едет хорошо, а все остальное плохо, это примерно от Рижской эстакады по внутренней стороне до метро Тульская. Все остальное прям туго-туго. Садовое кольцо желто-коричневое, тут даже не имеет смысла отмечать какие-то отдельные участки. Радиальные магистрали едут хорошо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, по поводу урожая давайте начинать говорить. Из-за плохого урожая Россия будет закупать больше картофеля в странах СНГ. Это позволит получить товар по более низкой цене, чем из дальних Пакистана и Египта, и справиться с нехваткой, которая возможна к весне. Доклад по этому поводу подготовил Минсельхоз. Известия пишут, из-за непогоды сбор отечественного урожая идет медленнее, а его объем ниже. Сказано в документе, кроме этого, качество картофеля в этом году невысокое, он чрезмерно влажный, будет меньше храниться из-за сложности с урожаем. Оптовые цены на овощи уже на 71% превысили прошлогодние. Сергей Лупихин с нами, председатель Картофельного союза России. Сергей Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, всем добрый день.
Скажите, пожалуйста, если оптовые цены уже на 71% превысили прошлогодние, а что, чего ждать в рознице?
Хочу сказать, что это не новая информация, то, что они превысили. Они действительно выше цен прошлого года, но это произошло уже в начале сентября. После этого цены стабилизировались и сейчас постепенно даже снижаются на аукционах. Поэтому ожидать дальнейшего роста цен на отечественный продукт, выращенный на полях страны, скорее всего, не стоит. Uh-huh. Вот. По данным Минсельхоза, картофеля соберут не меньше прошлого года. Вот, поэтому, в принципе, до конца марта отечественного картофеля вполне хватит.
Смотрите, а как определяют, вот интересно, когда были проблемы на внутреннем рынке, очень много картофеля появилось из Пакистана, из Египта, многие иронизировали на эту тему, а теперь вдруг говорят, а давайте из СНГ. Как принимается решение, на основе чего, что вот то мы на Египет соглашаемся, то мы потом говорим, а, так у нас есть страны бывшего Советского Союза, давайте завозить оттуда.
Да, но дело в том, что в странах бывшего Советского Союза ситуация практически аналогична, что и в России. Поэтому, ну, скажем, рассчитывать на то, что там можно будет купить гораздо дешевле, ну, я думаю, не приходится. Другое дело, речь идет о египетском картофеле, например, или там картофеле Средиземноморья, то здесь, соответственно, этот картофель, он уже раннего урожая, то есть он так называемый ранний продукт и появится на полках наших магазинов где-то в конце января, начале февраля. Вот. Но это будет уже другой продукт, потому что наши отечественные будут сохранения, который собран в сентябре, а это будет новый урожай январский, поэтому он будет, естественно, дороже. Вот чем наш отечественный продукт. Ну, как говорится, это на вкус потребителя, на выбор потребителя. Ранний картофель или картофель с хранением.
Сергей Николаевич, но мы понимаем, что все равно импортный картофель, он может быть дороже. А какова разница в ценах и к чему все-таки готовятся потребителям?
Ну, как я уже сказал, потребители могут не беспокоиться по поводу того, что отечественный продукт будет до конца весны представлен. Uh-huh. На полках магазинов. К тому времени мы надеемся, что как бы новый урожай он будет подпирать, и население без, скажем так, картофеля не останется. То есть дефицита картофеля как такового не наблюдают, не будет в стране, он будет представлен, просто цены будут выше. Учитывая, что это импортный картофель, импортный продукт. Угу. Вот. А так дефицита, ну, вряд ли. Хотя ситуация во всем мире, она сейчас не в пользу картофеля. То есть общее мировое производство картофеля потихоньку снижается в силу ряда причин, скорее всего, климатических. Вот. Но это не должно очень сильно отражаться на ценообразовании или... Угу. перевести в разряд дефицитного продукта.
Нет, мы не говорим, конечно, про дефицит, но другое дело, ведь вопрос еще, как известно, качества, потому что Минсельхоз, например, он поручает руководству регионов разобраться с поставкой овощей и картофеля, чтобы исключить влияние посредников на розничные цены. Это другой вопрос. А третий вопрос – это бизнес, который считает, что лучше бы компенсировать подорожавшие за год вдвое расходы на логистику. Вот здесь мы понимаем, есть с одной стороны история с качеством, с другой стороны история с посредниками, и с третьей стороны это история с логистикой.
Ну, логистика, она растет во всем мире, и это прежде всего связано с проблемами трудовой миграции, потому что количество водителей, которые перевозят эту продукцию, их стало меньше в силу некоторых ограничений. Вот, поэтому логистика в цене растет, но не настолько, чтобы это сильно влияло, опять же, на конечное ценообразование. Вот. Я хочу сказать, что вот, простые цифры приведу. 30 рублей в опте, о чем вы сейчас говорите, это картофель размер 45-50+. Вот. Если картофель меньшего размера, он будет меньше в цене. Если он большего размера, там 55-60+, он будет по более высокой цене. Но даже 30 рублей в опте, на полке этот картофель обычно не дороже 40 рублей. В магазинах. Некоторые магазины, я знаю, торговые сети продают вообще без наценки. Поэтому в известных магазинах вот этот картофель размером 45-50+, он представлен по ценам, ну, я думаю, не дороже, чем в пределах 40 рублей. И если это пересчитать на карман потребителя, то по российской статистике у нас российский потребитель съедает столько же, сколько европейский, где-то порядка 54 килограмм. Ну, пусть 60 килограмм в год. Умножаем на это 30-40 рублей, получается, соответственно, 2400. На 12 месяцев это 200 рублей в месяц потребитель тратит в среднем на приобретение картофеля. Это не те деньги, ради которых можно было бы вообще поднимать тему ценообразования на картофель. Вот. И чаще-чаще население особо сильно не возмущается этими ценами. Это больше относится к средствам массовой информации, которые раздувают эту проблему. Вот. На скажем так, на всю страну.
Сергей Николаевич, а есть другой момент. Смотрите, может ли Российская Федерация теоретически вообще не импортировать картофель с учетом того, что, ну, селекция, скорее всего, тоже развивается, хранилище строится, естественно, какой-то обмен опытом происходит. Зачем нам импортная картошка в принципе?
Да, вы абсолютно правы. У нас ресурсы в нашей стране не ограничены, и мы можем производить очень много картофеля, чтобы страну кормить и экспортом заниматься, и не только экспортом свежего картофеля, но и экспортом продуктов переработки картофеля, чипсы, там, фри, например, там, картофельный крахмал, картофельные хлопья и так далее. Вот. Соответственно, у нас потенциал просто невероятный. Вот, но потребитель, он же, скажем так, по-своему думает. И, конечно, всегда бы радовало любого потребителя наличие на полке раннего картофеля. Ранний продукт – это вот то, что неокрепшая шкурка, вот, молодой картофель так называемый, да. Вот, и его наличие, оно должно быть. Пусть даже это будет дорогое, импортное, но, скажем так, должно быть разнообразие продукта. Но самое главное, чтобы наш отечественный картофель, конечно, был представлен в массовом виде, и он обеспечивал бы спрос и, ну, фактически для и переработки, и для населения.
А соотношение импортного и нашего вот в течение года каково в процентах?
Ну, если последние там 3 года, например, ну, в среднем импортного картофеля заводили 300-500 тысяч тонн. Наше производство где-то порядка 7 миллионов тонн. Но опять же, это товарное производство, потому что у нас специфика в России. Еще личное подсобное хозяйство выращивает свой картофель. И постепенно, как и во всей Европе и во всем мире, этот процент уменьшается личного подсобного производства. Вот. Также у нас в стране, по нашей, как бы, по статистике, опять же, российской, за 20 лет уменьшилось на 20 миллионов тонн, то есть по 1 миллион тонн в год. Соответственно, товарный сектор должен просто поспевать за уменьшением производства в личных подсобных хозяйствах. И, соответственно, мы должны наращивать свои площади, исходя вот из этого параметра, 1 миллион тонн в год. Плюс спрос среди переработчиков, и у нас фабрики, заводы по переработке картофеля каждый год все новое и новое появляется. Спрос растет на картофель для переработки. А это специальные сорта, в основном, которые нужны переработчикам, и они не всегда совпадают с, как бы, требованием к качеству для столовых сортов, потому что там своя специфика для переработки. Но, тем не менее, производители российские должны исходить из того, что вот 1 миллион тонн в год, каждый год надо наращивать это производство, включая и сорта для переработки, и столовые сорта для конечного потребителя.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Принято. Сергей Лупехин был с нами, председатель Картофельного союза России. Виталий говорит, насчет того, что картошка из СНГ дешевле другой, я бы поспорил. Некоторое время назад в магазине видел пакистанскую, египетскую, азербайджанскую. Так азербайджанская оказалась дороже других, при этом пакистанская и египетская, при том же внешнем виде, стоила дешевле. К слову, была и наша, и, конечно, дешевая. Но это даже не картофель, а какой-то горох, говорит Виталий. Ну, картофель разный. Существует. Вот в чем дело. Потеря хранения, 411-й говорит, но с хранением действительно бывает проблема, потому что, еще раз вам просто скажу, что есть, с одной стороны, Минсельхоз, который поручил руководству регионов разобраться с поставками овощей, картофеля, ну, там, капуста, морковка и все остальное, чтобы исключить влияние посредников на розничные цены, то есть велик риск опять активизации спекулянтов каких-то на этом рынке, вот, и рассматривает возможность увеличения субсидирования затрат на строительство хранилищ в отдаленных регионах. Речь идет о Дальнем Востоке, безусловно, о Севере и так далее. И бизнес считает при этом, что лучше бы компенсировать подорожавший за год вдвое расходы на логистику. А почему расходы на логистику подорожали, мы с вами понимаем. Потому что коронавирус, рабочих рук не хватает, какие-то предприятия вообще закрывались непонятно на какое время. Плюс история с тем, что перевозить из региона в регион. Плюс история с тем, что если это иностранный какой-то картофель, там включается вопрос уже международной логистики. Вот это тоже все дорого. По данным Росстата, в июне морковь подорожала на 37%, картофель на 20,3%, капуста на 14,3%. Для стабилизации ситуации регионам поручено увеличить число ярмарок, а местным органам управления АПК разобраться с логистикой продукции Вот, более 50% овощей открытого грунта реализуются через трейдеров и посредников, что негативно сказывается на ценах на полках. Но при этом не стоит, естественно, забывать, и как сказал Сергей Лупехин, потенциал для того, чтобы нашей картошки было больше, разной, и, то есть, и для переработки, и для того, чтобы просто дома эту картошку использовать, здесь потенциал огромный.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про офшорное импортозамещение тоже давайте поговорим. Российским компаниям могут разрешить регистрироваться на офшорах на Русском и Октябрьском островах. Власти планируют предоставить такую возможность в специальном административном районе ведомости, пишут со ссылкой на источники. Для переселения компаниям придется выполнить несколько условий, в том числе, возможно, перенести на острова реальный управленческий аппарат. По данным источников издания, разработкой законопроекта занимается Федеральная налоговая служба. Двое из пяти собеседников заявили, что в эту сессию планируется его принятие. Согласно проекту, компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности, понизить ставки по ряду налогов на вывод капитала с 15 до 10% налогу источника, а также на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов до 0%. Сергей Назаркин с нами, партнер юридической компании Эмонт энд Смит ЛТД. Сергей, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, а многие ли этим воспользуются?
Вы знаете, я как специалист, который достаточно глубоко погружен в вопрос и, в общем-то, имея с этим дело каждый день, могу предположить, что, скорее всего, немного компаний выразит желание перевести свои российские структуры в специальные административные районы, САРы, так называемые.
Почему?
Ну, тут, знаете, как вопрос такой, что... В принципе, в целом, изначально этот режим, он разрабатывался для тех, кто пострадал за рубежом, да, из-за санкций, из-за усложнений ведения вообще деятельности в зарубежных компаниях, там, из-за ограничения части финансовых возможностей, да, ведения компаний. То есть, с точки зрения все-таки России, поскольку сейчас использование САРов привлекло внимание Европейского Союза и там, специальных органов, которые... в том числе оценивают, да, подобного рода, скажем, режимы, да, и вот, в частности, есть претензии у Евросоюза к тому, что САРы обладают признаками вредоносной налоговой конкуренции, да, и, скажем, для крупных российских компаний, а, собственно говоря, мы видим из критериев, что только крупные компании, да, могут претендовать на переезд, что для них это будет такая некая имиджевая, да, история, и, скорее всего, ну, им будет просто репутационно не очень выгодно переезжать в САРы, потому что компания может там лишиться каких-то, скажем, преференций, или многие крупные компании, они какие их акции котируются на бирже, да, они могут тоже вот в этой части иметь какие-то сложности. То есть это может иметь для них какие-то последствия, скажем так.
Но, Сергей, никаким... здесь другой момент возникает. А российскими офшорами вообще кто пользуется?
Но вы имеете в виду, здесь вопрос...
Что это за компании? Да, это на, ну, специальные административные районы, конечно. Ну, российские офшоры его так как бы коротко называют, безусловно.
Угу. Ну, вы знаете, вот на текущий момент САРами все-таки пользуются компании, как я уже сказал, которые попали под какие-то ограничения за рубежом. То есть это для них некая возможность, сохранив текущую структуру, перевести ее в благоприятную зону, там, где они... не испытывают какие-то, скажем, решения или сложности в части обслуживания компании, в части проведения транзакций, в части управления там, теми активами, да, которые сосредоточены на таких компаниях. Вот. Ну и плюс к этому, конечно, многие компании, которые работают в российской юрисдикции, они, естественно, ну, поскольку работают в России, да, и зачастую имеют какие-то там тесные экономические связи в России, конечно, они, им выгодно сохранять лояльность к власти, и вот этот лозунг, который прозвучал на возвращение активов в российскую юрисдикцию, естественно, они хотят этому тренду следовать. Наверное, это вот как бы это основные, скажем, причины, которые могут побуждать собственников иностранных компаний переводить в российские цары, да, в российские офшоры.
А в чем тогда отличие, принципиально? Вы говорите, что на офшорном рынке существует конкуренция, и там репутационные риски определенно могут быть для иностранных компаний. Но в чем принципиальное отличие российских офшоров, вот этих вот САРов, от привычных нам там Виргинских островов и прочего?
Вы знаете, Евгений, я думаю, что здесь логичнее было бы сравнивать САРы не только с Виргинскими островами, так, потому что это безналоговая зона, сколько... Ага. Вот со всем известным Кипром, там, либо Нидерландами.
Ну, например, да, вот, давайте с ними.
Да, такие вот низконалоговые зоны, да, с льготным налогообложением. Но принципиальная разница заключается в том, что все-таки вот эти вот режимы, скажем, вот эти юрисдикции, которые позиционируют себя как комфортные зоны, да, для создания холдинговых структур, инвестиционных структур, они все-таки существуют уже десятки лет, да, их законодательство, оно также развивалось на протяжении всего этого времени, и, скажем так, даже при условии того, что все эти зоны, в общем-то, они стараются год от года адаптировать свое законодательство вот, к международным нормам, даже к ним сейчас есть, в общем-то, претензии со стороны мирового сообщества и тех, кто занимается анализом, да, подобного рода законодательства. А САРы, как известно, это, ну, скажем, явление, да, если можно сказать, достаточно новое, да, оно только вот имеет начало, получило начало не так давно. И здесь, конечно, у тех, кто следит, да, я имею в виду в международном масштабе за соблюдением, значит, тех обязательств, которые в том числе Россия на себя взяла, когда там вступала в организации, да, там, и подписывал соответствующие конвенции международные, она следит за тем, чтобы эти нормы не нарушались. И вот как некий такой, скажем, искусственный институт, инструмент, да, он, конечно, имеет много, как я уже сказал, претензий. И к нему много претензий, да. И вот здесь основное, как бы, различие в чем? В том, что пока... Ну, с одной стороны, да, это как вот на практике, да, может выражаться. То есть, если, допустим, мы открываем компанию в какой-то иностранной юрисдикции, да, то есть мы автоматически имеем доступ к международным банкам, да, мы имеем международное признание со стороны контрагента, да, то есть они понимают, с чем они работают. А если все-таки мы обращаемся в и смотрим на САРы, то тут, конечно, вот я могу предвидеть, что, скорее всего, на САРы практически невозможно будет на компанию, зарегистрированную в специальном административном районе, невозможно будет открыть счет в каком-то хорошем банке, да, и зарубежном. А это иногда нужно для компании, которая, ну, там, ведет международный деятельность. Более того, наверное, у нее могут возникнуть какие-то вопросы на уровне даже заключения и проверки контрагентов, да, в рамках какой-то заключения какой-то сделки. Потому что здесь, ну, как бы вообще вот надо сказать, что к российским собственникам иностранных компаний могут быть вопросы, да, и к российским компаниям, а все-таки САРа это как бы российская, да, юрисдикция. Поэтому вот, мне кажется, с практической точки зрения может быть очень много таких вот, скажем, мин, на которые можно наступить в процессе работы.
Сергей, а есть еще такой момент, вот глобально, если смотреть по рынкам офшоров, как на всю эту систему, глобальную, международную, влияет введение вот этого минимального налога на прибыль, глобального минимального налога на прибыль корпорации в размере 15%? Насколько мы понимаем, G7 принципиально договорилась об этом с целью как раз бороться с уклонением от уплаты налогов.
То есть как... Вопрос в том, что как влияет
это явление, как это повлияет на саму систему офшоров целиком и полностью? И САРы сюда тоже можно.
Понятно. Ну, вы знаете, в принципе, мы с практической вот точки зрения уже видим, конечно, ну и достаточно давно определенные трансформации в сфере офшорных юрисдикций, да?
Да.
То есть вот эти вот классические офшорные зоны, которые представляли, ну, в сути, не взимали налоги с дохода, который получает иностранная компания, да, вот эта вот офшорная, да, компания, сейчас как бы двигаются в сторону, как минимум, создания физического присутствия, а многие офшоры, такие как, допустим, Белиз, они вообще вводят налогообложение, да, с весьма конкретными ставками, и что вот буквально какое-то время назад вообще нельзя было представить, да. А те юрисдикции, которые мной уже назывались, в частности, там Кипр, как одна из наиболее популярных юрисдикций для международного налогового планирования, вот тут мы видим, что принимается, изменяется законодательство таким образом, чтобы нельзя было агрессивно заниматься агрессивным планированием, там скрывая и уменьшая налогооблагаемую базу и снижая налоговые обязательства до минимальных, а то зачастую до нуля. То есть все-таки появляется там законодательство о трансфертном ценообразовании. Уже невозможно просто не глядя там списывать на расходы какие-то, платежи и так
все,
далее.
Все посчитано.
Все посчитано.
Спасибо, Сергей. Да, у нас просто информационный выпуск уже. Благодарю вас, Сергей Назаркин был с нами. Партнер юридической компании Монтон Смит Лимитед. Говорили про офшоры. И давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, мы продолжаем. Виталий тут недоумевает, куда-нибудь в BVI или в Белиз бегут, чтобы как-то скрыть свою деятельность от нашего государства. Эти компании себе враги, что ли, чтобы остаться где-то на острове Русском? Вопрос во многом риторический, с понятным ответом. Виталий, ну вы же слышали Сергея Назаркина, который довольно четко сказал, что вся ситуация с вот этими специальными административными районами, если коротко сказать, с российскими офшорами, она во многом была связано с тем, что у нас есть идея, значит, вернуть хотя бы часть капитала в Российскую Федерацию. У нас есть история с амнистией капитала. Да, там есть сложности, но все-таки. А это часть плана. Потому что понятно, когда за какими-то российскими компаниями или компаниями, связанными с Россией, охотятся иностранные налоговики, то, соответственно, нам же выгодно, чтобы они сюда пришли. Причем, что режим, который предлагается, он не как в Белизе нулевой. Он как, это как кипрские офшоры, у которых есть определенная налоговая ставка, но она, безусловно, ниже, чем если бы компании работали вот совсем в открытую, по стандартной системе налогообложения. Поэтому существуют российские специальные административные районы. Вот в чем дело. И я не вижу здесь противоречия никакого. Если у компании находится, например, да, она была зарегистрирована за границей, вот, она не хотела платить налоги здесь, но при этом за границей ее зажимают, а компания должна работать, ей говорят, ну, пожалуйста, вот тебе. Но при условии, что ты должен вложиться в инфраструктуру, у тебя должен быть офис, у тебя должны быть сотрудники, а не просто какая-то фирма-пустышка и так далее. В наших офшорах не работает английское право. Да, но в наших офшорах работают, наши офшоры сами по себе существуют. Они, естественно, можно их расценивать как, например, конкуренты, и об этом Сергей Назаркин тоже сказал, международным офшорным вот этим вот всяким платформам, территориям и так далее. Но они же тоже работают. И в любом случае у государства есть задача часть денег саккумулировать здесь. Так почему бы не предложить компаниям такой вариант? Кто-то будет говорить, что эти компании будут душить в объятиях, но пока этого не видно, понимаете, в чем дело. А у компаний тоже сложности, потому что мы знаем отношение налоговых служб разных стран к офшорной системе как таковой. Именно поэтому принципиально страны G7 договорились о едином вот этом минимальном налоге на прибыль для корпораций в размере 15%. Против выступают, конечно, всем известные сейчас финтех-компании, вот, которым это не совсем нравится. Но по факту борьба с офшорами, она ведется по всему миру. Потому что те правила игры, которые существовали до текущего момента, они многих уже не устраивают. Вот и все.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
США попросили страны Азии высвободить стратегические резервы нефти. В Вашингтоне обратились к Японии и Китаю, среди прочих. Главная задача, по данным Рейтер, оказать давление на ОПЕК. И Рейтер ссылается на несколько собеседников знакомых ситуаций. По данным агентства, администрация Байдена обратилась еще к Индии и Южной Корее. В Токио положительно отреагировали на предложение из Вашингтона, но ни одна страна пока не дала окончательного ответа. На вопрос, зачем обращаться к Индии, у которых стратегические резервы достаточно маленький. Один из собеседников агентства ответил, что главное здесь проявить солидарность. А мы знаем, что напряженность между Соединенными Штатами и ОПЕК плюс растет, потому что ОПЕК плюс не стала наращивать добычу настолько, насколько хотели Штаты, вот, а определил для себя свой план, собственно, 400 тысяч баррелей в сутки с декабря. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а во что может вылиться это противостояние?
Ну, здесь такого противостояния прям жесткого мы не видим, потому что Байден ведет себя довольно мягко и даже в какой-то степени не совсем привычно для американской политики, потому что он просто просит всех, сначала ОПЕК плюс увеличить объем добычи, потом по отдельности там к Саудовской Аравии обращался и ходит буквально по всему миру и просит, давайте немножко увеличим объем добычи, чтобы цены снизились. Потому что они держатся довольно высоко последние месяцы, там в районе $80 плюс-минус за баррель. Вот. И самое главное, с одной стороны, он просит всех увеличить добычу, потому что демократы традиционно поддерживают именно потребителей нефти, в отличие от республиканцев, которые, наоборот, говорили, что нужно надавить на ОПЕК+, что это такое, и им были выгодны высокие цены, потому что они поддерживали собственные проекты. Чем дороже нефть, тем выгоднее собственным проектам. А Трамп, Байден, с одной стороны, просит увеличить добычу, чтобы цены понизились, потому что он за потребителей как бы. А с другой стороны, он делает сам так, чтобы цены росли. Он запрещает, например, строить нефтепроводы новые, то есть, соответственно, не разрабатываются месторождения. Вот он Kingston XL запретил такой нефтепровод первым же, по сути, указом, когда стал президентом, из Канады через Соединенные Штаты к Мексиканскому заливу. Сейчас еще один нефтепровод хочет закрыть, тоже из Канады через США. И запретил выдавать лицензии на новые месторождения на федеральных землях. Тоже один из первых его указов был. А именно на таких землях, в общем-то, в основном проекты разрабатывались. То есть он не дает сам добывать, а при этом ходит по всему миру и просит, чтобы остальные побольше добывали.
Игорь, а здесь же есть еще такой факт, что, в принципе, требования США, ну, может быть, с их точки зрения, логично. Но если проанализировать данные, можно же увидеть, что Россия или Саудовская Аравия по уровню добычи находятся ближе к доковидным показателям, чем сами Соединенные Штаты Америки. Ну, то есть Вашингтон играет довольно серьезную, немалую роль в росте цен. Нет?
Да, действительно. Здесь, правда, он, ну, он, если посмотрим статистику, в принципе, вернулся тоже к доковидным показателям Соединенных Штатов, до их добычи. Но если бы не действия администрации Байдена, не демократов, то они гораздо быстрее бы, во-первых, пришли бы к доковидным объемам добычи, то есть порядка 11,4-11,5 миллионов баррелей в сутки. И превысили бы уже эти показатели, но получается, что действительно они сами там не дают добывать, пугают свои компании. Они присоединились обратно к Парижскому соглашению, и постоянно демократы говорят о том, что нет, энергопереход надо совершать, мы будем давить дополнительными налогами на нефтяные компании. И в этом случае бизнес американский, добытчики американской нефти, они думают, зачем нам вкладывать деньги в развитие производства. Давай-ка мы их лучше выведем в качестве дивидендов, получим как бы в кэш, выйдем и не будем в развитие вносить деньги. Поэтому в самих Соединенных Штатах добыча, я думаю, что в какой-то период и пойдет вниз даже. Потому что все более опасно и опасно вкладываться в добычные проекты в США.
Ну, понятно, но повышение цен, оно же не мотивирует американские компании на увеличение добычи. И плюс энергетический переход, он как бы декларируется как желательный и необходимый, но, несмотря на это, в какой-нибудь краткосрочной, может быть, даже среднесрочной перспективе за него платить-то все равно придется, рынок будет неустойчивым, стоимость энергии все равно повысится в любом случае.
Ну да, тут есть риски в чем? В том, что все так активно бегут в энергопереход, особенно европейцы и вот теперь американцы, что они заставляют свои компании не доинвестировать в традиционную добычу, а потребление восстанавливается. И может получиться так, и уже, по сути, получается так, поэтому вот высокие цены сейчас, что потребление восстановилось, страны убрали карантины все, начинают перемещаться как внутри стран, так и между странами. То есть спрос восстанавливается на доковидный уровень, а добыча не спешит туда восстанавливаться. И у Соединенных Штатов она медленно растет. И даже у членов ОПЕК+, из-за того, что ни в 2020, ни в 2021 году никто не вкладывал деньги в развитие, а просто повышают как бы добычу на старых месторождениях, то многие квоты повысили, а они уже добычу увеличить не могут. Угу. Поэтому действительно тут диспропорция возникает.
Но контроль над мировыми ценами на нефть с приходом фрекинга, вот если цены высоко поднимались, тогда США начинало просто производить больше того, чтобы их снизить, может попасть под угрозу?
Ну вот, действительно, раньше прямо они молниеносно увеличивали добычу, как только месторождение становилось рентабельным. Вот цена подросла, стали рентабельны, сразу включают буровую, и буквально через несколько недель уже новая добыча, новая нефть идет. Угу. Вот сейчас такого нет, потому что все боятся, а мало ли я сейчас вложу деньги в развитие, вот в ту самую добычу, чтобы больше продавать. А меня либо засудят, а уже такие прецеденты есть. Вот компанию Shell, например, голландский суд засудил за то, что-то мало декарбонизируется. Либо, соответственно, я потом не окуплю свои расходы, потому что вот меня угрожает там энергопереходом, что нефть никому не нужна будет и так далее, что будет большая конкуренция, и цена упадет. Вот все боятся сидят, не понимают, какие правила игры дальше будут, поэтому не вкладывают добычу, поэтому выводят средства, пока их еще можно вывести.
А страны Азиатско-Тихоокеанского региона, к которым обращается Вашингтон, дабы каким-то образом повлиять на ОПЕК+, почему не проявляют ту самую солидарность с Вашингтоном и не распечатывают свои резервы, если даже они очень маленькие?
Ну, потому что все прекрасно понимают, что США ни о какой солидарности это, в общем-то, не думают, и они исполняют свои интересы. То есть это для них надо, чтобы цена упала. Вот. И у них собственная добыча большая, а у Японии вообще добычи нет. У Китая там добыча значительно меньше, чем в Соединенных Штатах США. Это мировой лидер по объему производства нефти. Угу. Вот. Поэтому они понимают, сейчас мы кубышку свою раскупорим, распродадим все запасы, и если что-то произойдет, там перебой со снабжением, то мы останемся с ресурсным голодом. А Соединенные Штаты у себя быстренько подобывают еще и восполнят свои запасы легко. А Китаю или там Индии, или Южной Корее, Японии, им надо из других стран купить нефть, чтобы сформировать эти запасы. У себя добыча, ну, у Китая есть, но она небольшая, в общем-то, по сравнению с его объемом потребления. Поэтому сформировать те самые запасы, которые предлагают американцы быстренько израсходовать, остальным странам гораздо сложнее, чем США.
Но здесь же еще такой немаловажный факт, если Вашингтон так сильно так беспокоит высокие цены на сырье, могли бы снять санкции с Венесуэлы, в конце концов?
Да, и с Венесуэлы, и с Ирана. И Иран-то вообще в легкую нарастил бы объем добычи довольно сильно, там, на пару миллионов баррелей в сутки. И обвалил бы цены, там, не знаю, до $40, до 50 за баррель. Легко. Но тут вот возникает вопрос, как бы, таких весов. А что важнее, как бы, сделать более дешевый бензин для Соединенных Штатов или, как бы, признать свои какие-то ошибки, что неправильно мы санкции вводили там против Ирана или Венесуэлы. И в этом плане это очень тяжело. За всю свою историю было крайне мало прецедентов, когда США вообще, в принципе, снимали какие-либо санкции с других стран. Поэтому вот тут пойти на попятную им очень тяжело, и, скорее всего, санкции снимать не будут.
А здесь еще такой момент есть. Игорь, какие рычаги у Штатов еще остаются? Или они не могут бодаться с ОПЕК+?
Я думаю, что ОПЕК+ точно уже не будет прислушиваться к Соединенным Штатам. Вот, и в плане объемов добычи, то есть они идут по своему графику, ежемесячно увеличивают на 400 тысяч баррелей в сутки добычу свою, и от него, от этого графика отходить не будут. США могут у себя, соответственно, поддержать добычу, там, разрешить новые добычные проекты там, на тех же федеральных землях, нефтепроводы, инфраструктуру построить. И вот все, пожалуйста, они сами увеличат добычу и снизят цену таким образом на рынке. Поэтому все в их руках, не надо к остальным приставать.
Понятно. Спасибо большое. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Важно здесь что еще понять, что инвестиции в нефтегазовый сектор, как многие отмечают, в худшие периоды вызванного пандемией кризиса оказались заморожены. Теперь их блокирует тот факт, что правительство массово и практически неограниченно поддерживает переход к альтернативным источникам энергии. Но Международное энергетическое агентство в середине этого года попросило инвестировать в новые проекты, связанные с нефтью и ископаемым топливом. Дело в том, что миру все еще очень нужны нефть и газ. И в этой связи, с одной стороны, получается странная история. Нужны нефть и газ. Вашингтон обвиняет ОПЕК+, что недостаточно размораживают свои расконсервируют свои скважины и свои добычные мощности. С другой стороны, ОПЕК плюс говорит, но мы в своих интересах тоже действуем. А страны, к солидарности с которыми призывают Соединенные Штаты Америки, не готовы этим заниматься, потому что у них, в принципе, очень мало запасов. Поэтому и цены, очевидно, совершенно будут, как минимум, на текущем уровне, а может быть, даже и повыше. И ничего с этим Соединенные Штаты Америки априори сделать не могут.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуму внесли поправки к закону о СМИ и на агентах. Депутаты и сенаторы от «Справедливой России за правду» предлагают скорректировать нормы так, чтобы иноагентами признавали лишь тех, кто получал значительные денежные средства и неоднократно при этом. Объем денег, которые будут признаваться значительными, должны определить власти, в пояснительной записке говорится. Авторами инициативы стали Сергей Миронов, Олег Нилов, Валерий Гартун, Ольга Епифанова и другие, пишет «Коммерсант». Пишет «Интерфакс», прошу прощения. На эту тему, вы знаете, многие высказывались, и журналисты тоже высказывались, что закон требует все-таки поправок, потому что нет никаких, например, предупреждений, как в случае, если речь идет о каких-то других нарушениях, которые курирует Роскомнадзор и контролирует, значит, чтобы этого не было. Ну, как то там, пометку, например, запрещенной организации или еще чего-то. Вот, то в данном случае вопрос к закону о СМИ и на агентах довольно много. Ну, вот поправки решено внести эти поправки. Вот, будет Госдума это принимать, не будет, это большой вопрос. С вашей точки зрения, такой документ нуждается в поправках или все-таки нет? То есть вы исходите из логики, что средства массовой информации должны сами нести и понимать собственные риски, да и не только средства массовой информации, но и отдельно взятые журналисты, потому что мы знаем, что журналистов тоже в реестр иноагентов вносят. Вот, несмотря на те определенные, может быть, риски или определенное непонимание. В любом случае, по факту, все правильно. 7373-948, телефон прямого эфира. Совсем уж запутались с этими иноагентами, содрали под копирку столетней давности закон в Штатах, а теперь как, в общем, не знают, что с ним делать, говорит Виталий. Нет, почему не знают? Есть закон фундаментальный, который принят. И он исполняется, и он работает. Вот. Но отдельно взятые депутаты или представители журналистского сообщества, они говорят, что не все так прозрачно, не все так понятно и не все правильно, как должно работать по факту. Вот. И есть какие-то вещи, которые, может быть, стоит исправить. Как то, например, вводить предупреждение прежде всего или все-таки определить четко, что есть иностранное финансирование. Это, например, реклама, деньги за рекламу от иностранной компании или что это может быть? Или в любом случае априори получение денег из-за границы невозможно, будь то это какая-то благотворительная акция или рекламная кампания или какая-то коммерческая заказная история. Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Придумали странный закон, включили политическую актуальность или целесообразность, а в жизни все оказалось сложнее, говорит Виталий. Но сложность это в данном случае в том, что во-первых, с какого момента можно признавать СМИ иностранным агентом? И, например, за какое финансирование? Ну, то есть многие эксперты указывали, что условно человек получил международную премию там когда-то 10 лет назад, и вдруг что-то не так, его, в общем, это может стать поводом, чтобы, соответственно, внести его в реестр. Плюс выход из этого реестра. Тоже большой вопрос. Как человеку, если он, например, покаялся, ну, что-то такое сделал. Вот как ему перестать быть иностранным агентом? То есть инструментария по выходу не существует. И мы видим, что есть отдельно взятые журналисты, которые работали сейчас безотносительно в том или ином издании. Они даже какую-нибудь безобидную информацию в виде того, что купили котика, все равно сопровождают тем, что эта информация распространена и иностранным агентам. Так, завтра ошибся с этим законом, Госдума переобуется в воздухе, говорит Виталий. Нет, ну вопрос, понимаете, это же нормальная практика, когда сначала, да, что-то принимается, а потом говорят, ну нет, ну это сложившаяся, будем говорить так, практика, а потом предложено вносить поправки, как то, например, значительные денежные средства. Что такое для вас, например, значительные денежные средства? И неоднократное получение этих денежных средств, что может быть основанием для включения СМИ в реестр иностранного агента. И вопрос, что это за средство действительно? Это какая-нибудь заказная статья, это реклама, в любом случае, не знаю, производитель чипсов, хочет, чтобы там в каком-нибудь интернет-издании, к примеру, эти чипсы фигурировали. И вот они, а компания зарегистрирована за границей. И условно $100 он получает из-за границы. Можно ли расценить? Но при этом СМИ, помимо того, что, значит, рекламируют эти чипсы, может писать новости там о выборах или еще о чем-нибудь. Политическая деятельность, ну, возможно, политическая деятельность. Стоит за это вносить в реестр СМИ на агентов или не стоит? Мы помним идеи тоже защитить от этого закона федеральные средства, государственные средства массовой информации, потому что тоже есть иностранные рекламодатели, и, в общем-то, история может быть не такой однозначной. То есть попадают ли они под этот закон или все-таки не попадают? Вот в чем дело. Вы же понимаете, что поправки по инициативе одного человека, в смысле поправки по инициативе одного человека, здесь авторы инициативы несколько, Сергей Миронов, Олег Нилов, Валерий Гартунг, с которым мы пытались сейчас связаться, но он почему-то не берет трубки, Ольга Епифанова и другие, Интерфакс пишет, поэтому поправки не по инициативе одного человека. Более того, в Совете по правам человека этим тоже занимались. Этим занимались авторы закона о СМИ, этим занимались довольно известные журналисты, которые говорили, что закон сам по себе нужен, безусловно, нужен. Вот. Но сравнивать этот закон с чем-то другим не имеет смысла. Давайте сейчас послушаем рубрику, потом мы с вами уйдем на новости, а после этого у нас будет программа «Умные парни».